Старые знакомые.
Ищите Карлсона. У шведской сказочницы Астрид Лингрен была тайна, которую она хранила несколько лет, тянувшихся вечно, пока не выросла из нее, как из детского платьица. Тайну звали Ларс.
Какая агрессивная собака.
Надеюсь, Фрайкенбок, вы любите детей, да?
Как вам сказать? Безумно.
Детская тема. Вот что было для нее главным. Ребенок вырастает из секретиков, спрятанных под старой липой. Наступает день, когда секрет, цветное стеклышко, укрытое травой, перестает занимать, и забываешь, от кого его скрывал. Секрет судьбы Астрид Лингрен несколько лет пролежал в кармашке у одного небольшого человечка. Уж так она этого человечка любила, словами не передать. А человек любил мороженое и варенье. Есть мнение, что центральной фигурой жизни Астрид Лингрен был человек, ставший прототипом ее книжного героя, звавшегося Карлсоном. Именно версию, что реальный Карлсон и есть главная любовь ее жизни, обсуждали любители поискать блох в писательских тюках для прачечной. Следы Карлсона удавалось найти и тут же потерять всюду в ее жизни. Карлсон просвечивал в ее первом мужчине и в облике почтальона на хуторе Несс. Потом его следы сыскались среди руководства Третьего Рейха. Потом в облике мясника из соседней лавочки. Вот только имя Карлсона так никому и не удалось рассекретить. Карлсон же не имя, фамилия. Карлсон – сын Карла. А звали его, может быть, Бассе или Расмус, или даже Бувильхельм. Достоверно известно, что он был рыжий. Между прочим, этого Карлсона некоторые и не знают, и не представляют, как он выглядит. К примеру, американские дети. Я приехала в Америку 12 лет назад. И когда мой сын пошел в первый класс, я обнаружила, что никто из американских детей не знает, кто такой Карлсон, пишет в блогах некая Яна Андерс. Сначала я подумала, что они вообще не знают известную шведскую писательницу Астрид Лингрен. Но нет, об Астрид Лингрен почти все слышали. Книжку «Пеппи Длинный Чулок» читали, фильм смотрели. Но про Карлсона, самого чудесного персонажа Астрид Лингрен, ни американские дети, ни их родители не знают. Самое смешное, что то, что учительницу моего сына зовут миссис Карлсон, и она даже не подозревает о том, что имеет непосредственное отношение к маленькому летающему человечку с пропеллером, и что, по логике, если бы у Карлсона была жена, то звали бы его жену именно миссис Карлсон. Увидев же оснащенного пропеллером игрушечного толстячка, американские дети скорее признали в нем собственного папашу, обожателя бургеров и пива, и долго искали в нем дырочку для залива горючего. Но не стоит после этого делать вывод, что Лингрен в Америке незнакомка. Просто Пеппи Длинный Чулок почему-то прижилась в США куда лучше. Таков феномен американского мировосприятия.
Привык к моим забавам, мой милый дом верном. С утра могу попрыгать, позавтракать верхом, станцевать шотландку и всех с собой увлечь. Могу сварить я кашу, оладушков напечь. Здесь каждый может выдумать 2000 проказ. Мой дом верном ждет с нетерпением вас. Чем я займусь сейчас?
Пеппи Длинный Чулок.
Любопытно, что и в самой Швеции, откуда писательница родом, Карлсона не очень-то понимают. И если поискать по игрушечным магазинам, то Карлсона найти, конечно, можно, но Пеппи сыщешь намного быстрее. Шведы по этому поводу говорят, что, несмотря на тотальный консерватизм основной массы шведского населения, они готовы признать, Карлсон, несомненно, шведский герой. Потому что из 100 тысяч типичных шведов обязательно находится один шведо-мутант, готовый выйти с плакатом на площадь, чтобы добиться каких-нибудь шведо-свобод. Все равно каких. Надо добиться. Хотя таких людей исчезающе мало. Типичный швед – человек, редко желающий странного. Но ведь и Карлсон на всю Швецию у них один. И если судить по фамилии, он точно не тунгус, а именно что швед. Пусть и странная, он все-таки личность. В Швеции до сих пор не очень понимают, гнать ли им этого Карлсона в шею или, напротив, всем поселиться на крыше, приняв его образ жизни за типично шведский. Полюбить таким, какой он есть. Чтобы рассмотреть, что Карлсон не отпетая сволочь, а наоборот, защитник детей, колебатель устоев и народный Зорро, нужна определенная широта взглядов. А что? Этот принцип никто не отменял. Полюбите нас грязненькими, чистенькими, нас и дурак полюбит. Кстати, замечено, что иные женщины жить не могут без таких вот отпетых Карлсонов, не умеющих себя вести в приличном обществе. И в творчестве Лингрен этот герой совсем не случайен. Нет-нет, знакомство с этим реальным мужчиной не прошло для нее даром.
Простите, у вас можно тут приземлиться?
Чего?
Ну что, посадку давайте, что не все забиваю.
Садитесь, пожалуйста.
Так, продолжаем разговор. Как тебя зовут?
Меня?
Ну, не меня же, тебя.
Малыш.
Ух, малыш. Нет, надо вот так, вот как меня зовут. Карлсон, который живет на крыше. Хорошо?
Да.
Ну, ты меня можешь звать запросто. Так, просто Карлсон. Ну, привет, малыш.
Привет, Карлсон.
Ну вот. Продолжаем разговор. Сколько тебе лет?
7.
Что, 7?
А что?
А я думал, 8. Ну что ты смотришь на меня? Ну почему ты меня не спросишь, сколько мне лет?
Ой, прости, пожалуйста, сколько тебе лет?
Я мужчина хоть куда. В полном расцвете сил.
Да, а в каком возрасте бывает этот расцвет сил?
Ну, знаешь, не будем об этом говорить.
С момента написания Карлсона прошло уже полвека. Но споры о том, что стоит ли читать книжки про него, не утихают. И это вполне типично для творчества Астрид Лингрен. Извлекший из своего подсознания этого шведа-монстра на радость детям, мир взрослых все никак не может привыкнуть к ее героям. Взрослым все еще кажется, что Карлсон способен научить плохому их трепетных деток. Вот люди пишут, к примеру, Карлсон просто отвратительный персонаж. Он малыша все время подставляет. Есть много других хороших книг, совершенно спокойно можно обойтись без этой. Красивый, умный и в меру упитанный мужчина не может быть ребенком в теле взрослого, если только он не умственно отсталый. Это первое. Второе. Дети никогда не строят такие хитроумные комбинации по ублажению себя любимого. Никогда. Им это просто в голову не приходит. Подлечить, подставлять, брать без спросу вещи, портить и ломать все вокруг, изощренно издеваться над другими людьми. Здоровый, нормальный ребенок этого не делает. У него другие интересы. Ему интересно жить. Делать каждый день открытия, познавать мир. Детство – это познание. Как растет трава, как живут листья, какой формы облака. А не набить живот, не влезть в чужую квартиру, не довести до слез соседку. Если ребенок ведет себя как Карлсон, он либо болен, либо целенаправленно дурно воспитан. Или вот еще. Была в детстве крайне разочарована книгой после мультфильма. Карлсон показался каким-то придурком. Ну и книга о том, что бедному малышу настолько не хватает внимания, что он насочинял себе такого брутального друга, вызывает какие-то сложные эмоции. Грустно становится. Грустить не вредно. Но вот что любопытно. Карлсона ведь, как говорится, раз увидишь, не забудешь. А это признак большой литературной удачи. Домохозяйке из Стокгольма удалось сделать волшебное литературное открытие. Она, может, и сама того не заметив, открыла, что отрицательный персонаж цепляет намного сильнее положительного. И ведь как зацепило! Карлсон издан на всех языках, его читали по всей планете, но по сей день нет твердого мнения, нужен ли этот персонаж детской литературе. Тема открыта. Открыта она настолько, что до сих пор из глубин современности вылезают мемы, столь же внезапные, сколь и смешные в своем изначальном посыле. Вот, к примеру, мало кто сейчас знает, что создательница знаменитого Карлсона в 30-х-40-х состояла в ультраправой национал-социалистической партии Швеции, аналоге немецкой НСДАП. А сам Карлсон прямо списан со второго человека Третьего рейха Германа Геринга, с которым она дружила все 30-е-40-е, а познакомилась еще в 1925 году, когда он, будучи летчиком-героем Первой мировой, устраивал авиашоу в Швеции. Моторчик Карлсона – намек на Геринга-авиатора. Но все гораздо интереснее. В книгах Астрид Лингрен их главный герой – Карлсон постоянно употребляет наиболее расхожие фразы своего прототипа. Знаменитое «пустяки, дело житейское» – любимая поговорка доброго и полноватого Геринга. «Я мужчина в самом расцвете сил» – тоже одна из наиболее расхожих фраз этого жизнерадостного и милого весельчака – ужаса человечества. И ему же, Герману Герингу, принадлежит сама идея о моторчике за спиной, которого ему в жизни так не хватало. Именно это он сказал однажды в кругу друзей, в числе которых была и Астрид Лингрен. Ну что, все понятно. Выяснили, кто на самом деле был главной любовью шведской домохозяйки. Но так ли все просто?
А можно мне нажать?
Валяй, жми! Стоп! У тебя варенье есть?
Есть.
Тащи. Да так.
Опять жать?
Жми.
Начать с того, что в 1925 году Астрид едва исполнилось 18 лет. Она проживала на хуторе Несс в Виммербю, где пребывала в более чем затруднительном жизненном положении. Об этом чуть позже. На перепутье собственной судьбы. И ни одного самолета еще вблизи не видела. О каких авиашоу идет речь? Американцы, братья Райт, изобрели аэроплан в 1903 году. К 1910 году в воздух уже поднимались аэропланы европейских конструкций. Но Швеция занялась вопросом авиастроения лишь в 1937 году. Шведские же хуторчане все это время пересекали пространство на повозках, запряженных лошадьми.
Добро пожаловать, дорогой друг Карлсон. Ну и ты заходи.
Астрид Лингрен – личность весьма заметная. И пусть ее отдельных героев могут не знать в Тунгусии или на Аляске, саму ее знают. Можно поручиться, что даже Усама бен Ладен наверняка читывал ее книжки, а он был тот еще Карлсон. Пусть в детстве читают не все. Героев произведений Астрид Линдгрен знают из мультфильмов. Линдгрен – идеальная создательница сказочных персонажей. Она выдумывала личности, ранее не существовавшие в литературе, как пирожки пекла. Даже ее проходные персонажи восхищают оригинальностью. Взять хоть лесных Ниссе толстогузок, почемучек Ниссе, которых легко узнать по толстым пупкам, маленьким сморщенным личикам и лохматым волосам. Вообще-то Ниссе толстогузки чаще бывают добрыми и мирными, и не причиняют ни малейшего зла. Но на любое высказывание непременно спросят вас: «А почему? Почему? Почему?» И это не эльфы, не гномы, не тролли и не злые лепреконы, потому что от них всех отличаются выпуклыми и легко запоминающимися признаками. И в них, кстати, можно при желании играть, как и в любых других ее персонажей, до изнеможения доводя взрослых вопросом «почему?». Это она явила на свет Пеппи Длинный Чулок, Калле Сыщика, Еву Лотту Лиссандр и Расмуса Бродягу, Эмиля из Ленноберги, Ронни, дочь разбойника и Пьера Лысуху, принца Мио и даже девочку по имени Колбаска, Чорвин по-шведски. Но ни одного из этих миляк не было бы на свете, если бы не то самое обстоятельство, здорово все изменившее, та тайна, которую она скрывала. Без Карлсона там, правда, не обошлось. Это произошло в 1925 году на хуторе Несс, родном местечке Астрид Линдгрен.
Луис, не вредно петь, а?
Ой, мне так легче. Я пусть ребеночком тоже никогда не унывает.
Всегда интересно проследить, как человеческая судьба поворачивает, столкнувшись на невидимой кочке сюжета. К примеру, картошка, уж если она родилась картошкой, ни при каких обстоятельствах не может податься в другое растение. Например, в клубнику. А человек тот запросто. Жизнь инвариантна. Бывает, родишься картошкой, а на выходе полный артишок. Так вот, Астрид, тогда еще совсем не Линдгрен, а Эриксон, родилась в Смоланде. Провинция, картофельные грядки от подоконника до горизонта. Ее жизнь там, в смоландском Виммербю, была прекрасна, как свежее картофельное пюре. Такое домашнее, такое простое, родное, сытое, с семейными праздниками, на которые готовились горы, без преувеличения, горы снеди, с поездками в гости к соседям посредством гужевого транспорта, с беготней по улицам с утра до ночи, лазанием по ветвям деревьев, нехитрыми играми деревенских ребятишек с паньем на сеновале. Деревенское детство прекрасно в любой стране мира. Девочка Астрид родилась деревенской, а прожила длинную городскую жизнь. Да городскую настолько, что все города, все мировые столицы признали ее в лицо. Короче, из картошек она подалась в клубнику, причем со сливками. А как это получилось? Астрид не собиралась писать книжки. Она намеревалась вырасти в хорошую помощницу для мамы с папой. Сельское хозяйство – вот что маячило в перспективе после школы этой светловолосой шведки с косичками в растопырку. Впрочем, ничего такого отвратительного, как может показаться, в шведском сельском хозяйстве не просматривалось. В Швеции отсутствует подобный российскому бессмысленный и беспощадный культ городской жизни. с сопутствующим презрением деревни. Им повезло. Они с незапамятных времен мирно существовали на своей земле. Семейный уклад деревенской шведской жизни представлял собой картину полной картофельной идиллии. Налаженный, удобный, несколько, возможно, усовершенствованный быт спокойных, трудолюбивых людей. Золотых гор добра не наживали, но и не бедствовали. Развивали и приумножали то, что было и что кому нравилось. Держали скот, сажали овощи, сеяли злаки. Причитать по поводу тяжелого сельского труда и быта просто не приходило в голову. Голодранцем оставался тот, кому нравилось быть голодранцем и лентяем. А нормальные люди трудились и имели все, что душе угодно. Благо душа 100 лет назад довольствовалась малым. Общество потребления толком еще не разухабилось потреблять. А хорошеньких девчонок можно было заманить на свидание кульком и рисок. Свидания, на которые бегала подросшая школьница Астрид, выглядели невинно, как пряничный петушок. Между прочим, Швеция в смысле менталитета страна очень занятная. Может показаться, что эта страна такая северная, с присущим северянам холодком между лопатками в человеческих взаимоотношениях. Будете проезжать мимо, проезжайте, проезжайте. Но это не совсем так. В Швеции печка человеческого тепла чувствуется, если внимательно присмотреться, даже в их кулинарных нравах, так жарко и сладко описанных у будущей писательницы, что слюнки текут. Взять хоть шведскую народную сдобу. Они кладут туда столько корицы и мускатного ореха, что с непривычки расчихаешься. И в этом слышна чистая, порывистая страсть. Не корицы, так ванили на бубеню. Разудись, рука! Отошли все от стола! Очень чувствуется основательность и твердость намерений. Да и вообще шведы, они самостоятельные. Эти люди тверды менталитетом. Астрид Лингрен из таких, вся в папу с мамой. У Астрид, Анны и Эмилии были очень основательные родители. Папа познакомился с мамой на деревенских танцульках, засмотрелся на голубую ленту в льняных волосах и очень основательно в нее втюрился. Мама подошла к вопросу твердо. Она помурыжила влюбленного папу несколько лет, обещая ему пришить на шляпу бирочку с инициалами. Это такой шведский народный флирт. После чего сдалась, согласившись замуж твердо и основательно. В результате длительной внутренней борьбы по преодолению собственной застенчивости папа очень крепко проникся мыслью, что сокровище в виде мамы, заработанное с таким трудом, нужно беречь и приумножать. Он не чаял души в жене, постоянно за нею ходил, все время целовал, боялся упустить из виду. Не исполнить просьбу, не почувствовать настроение, он почти перестал замечать остальной мир. Детей в семье удалось 4. Один мальчик, потом Астрид и еще 2 какие-то девочки с чудными шведскими именами. Поскольку папа таращился, не отрываясь на маму, дети были предоставлены сами себе. И вместо того, чтобы учиться, целыми днями гроздьями висели на деревьях. Дерево, с которого в детстве свисала Астрид, и по сей день стоит в центре хутора. Шведы берегут его как самое ценное, что у них осталось от Астрид. Часто поливают. Они устроили в НЭС музей ее памяти – чисто Толстой с его ясной поляной. Музей они тоже очень берегут. Вообще, шведы очень спокойные и бережливые люди. Дом родителей Астрид, Самуэля Августа из Севетсторпа и Ханны из Хульта стоит как новенький. Детство Астрид Лингрен описано во всех ее книжках. В своих интервью она часто напоминала читателю о том, что черпает вдохновение только в собственной жизни, не выдумывая такого, чего в ней не случалось. Опять тут, к слову, этот Карлсон. Выходит, его она точно не выдумала. Что же известно помимо описанного в книгах? Например, что в 16 лет она поссорилась с отцом из-за челки и, разозлившись, со всей силой своего нрава настояла, обрубила светлые косы. Остриглась коротко и уж совсем назло папе поступила работать в местную газету на должность вроде младшего репортера.
Эй, Пеппи, иди сюда! Пеппи! Что тут у вас? Ты это видела? Нет. Вы страдаете от веснушек? Почему ты вдруг обращаешься ко мне на «вы»? Так написано на плакате. Ну что ж, на вежливый вопрос надо ответить вежливо. Давайте зайдем сюда. Здравствуйте. 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 Что тебе, деточка? Нет. Нет? Что это значит? Это значит нет. Я хотела сказать, что не страдаю от веснушек. Здорово, о чем ты говоришь? Ты же вся в веснушках. Ну да, но я от этого не страдаю, наоборот, они мне очень нравятся.
Знаменитые люди по-разному преподносят публике свою жизнь. Одни пишут мемуары, посвящая общественность в двусмысленные подробности молодости. Другие, наоборот, молчат о прошлом. Может, и правда, надеясь, что поклонники посрамятся лезть в их личную жизнь. Не тут-то было. В первом случае поклонники обязательно прочтут и подытожат. Во, врет! И примутся выискивать подтекстовых блох. Во втором случае поле для фантазии еще шире. Астрид не сподобилась написать мемуары, которые бы пролили свет на события тех дней. Почему она оставила поклонникам поле для фантазии? Кто знает, почему Астрид, Анна и Эмилия ничего не сказала своим родителям, тишком собралась и умотала в столицу государства, город Стокгольм. Поскорее затеряться там в толпе? Или было все наоборот? Она рассказала родителям страшное известие. «Мама, я что-то беременна». И чтобы избежать позора, ее поскорее вытолкали из дому, посоветовав отправиться к чертям в Стокгольм с глаз долой. Обе версии какие-то мутные. Слишком добрыми были отношения в семье, чтобы любимую девочку, попавшую в беду, прямо гнали из родного дома. В Стокгольм она и правда уехала, вероятнее всего, по собственной инициативе. «В глазах обывателей моя беременность была скандалом», вспоминала Лингрен много позднее в одном из интервью. «По правде говоря, меня это совсем не волновало. Я всегда была сильной, а в то время особенно. И поступала так, как считала нужным. Мне было наплевать на дураков, не способных понять меня и принять моего малыша». Было это так или иначе, но в истории литературы бытует имя Стиг Хеннингсон. В Вимербю в те годы гостил студент столичного университета. Но это все, что удалось узнать о нем. Во всяком случае, отцом ребенка, а вернее всех тех малышей и взрослых, которые потом являлись на свет в виде литературных персонажей, после того, как Астрид убежала из дому, легко беременная, кажется, был именно Стиг Хеннингсон. Это был очень веселый парень. Рыжий, болтливый, озорной, буквально с моторчиком в одном месте. Он до слез смешил Астрид своими каверзами. Настолько веселый, что Астрид наотрез отказалась выйти за него замуж. Не хотела всю жизнь смеяться и плакать, плакать и смеяться. Но она запомнила его очень хорошо. В любой момент могла описать его словами. Но она до конца своих дней не желала ни с кем говорить о тайне отцовства. Как будто и правда, она крутила любовь с парнем, прилетавшим к ней с крыши. Стокгольм принял Астрид примерно так, как сейчас Москва принимает девочек из провинции. «Ну-ну, малышка, и что же ты умеешь?» Да ничего она толком не умела. У нее была пятерка по шведскому языку, и это все, чем могла похвастаться. Она устроилась на курсы машинописи, подвернувшиеся ей случайно, чтобы освоить профессию секретаря. Худенькая, неброская, беленькая девочка не привлекала ничего внимания. Никто не замечал ее беременности почти до самых родов. Одна из соучениц ей подсказала, что потихоньку родить можно в соседней Дании. Маленький мальчик по имени Ларс очень тихо и тайно родился в Копенгагене. в родильном доме, предоставлявшем своим клиенткам услуги на правах анонимности не только по роду вспоможению, но и по дальнейшему устройству судьбы новорожденных. Малыш Ларс попал из роддома в хорошие, но, к сожалению, совершенно чужие руки. Это и стало тайной, которую скрывала ото всех юная Астрид. Она не решилась забрать собственного сына к себе, боясь осуждения. Будучи девочкой, деревенской и подверженной патриархальным фобиям. Как она ни храбрилась, осуждение со стороны соседей казалось ей бременем невыносимым. Она боялась не за себя. Сплетни кумушек – тень порока на всю ее семью. Такую благочестивую, такую порядочную, любящую. Астрид не могла допустить, чтобы о ее позоре узнали даже в Стокгольме. Мало ли оказий для сплетен. У них всегда длинные и быстрые ноги. Время шло. Астрид страдала ужасно. Она рвалась из кожи вон, чтобы заработать денег на поездку к сыну, но понимала, что ничего не получится. «Я голодаю», – писала она своему брату на хутор. Она боялась наступающей зимы, холода, голода. Она все время думала о своем мальчике, сыт ли он, тепло ли одет, добры ли к нему приемные родители. И на каждый из этих вопросов она отвечала себе «нет». В свете ее испуга перед жизнью Ларсик превращался в голодного, раздетого, дрожащего и обиженного. Именно таким она потом описывала Бу Вильхельма Уильсона из «Мио, мой Мио», «Тайного принца», потерянного отцом. Но это было написано намного позже. И все-таки нет для писателя острее темы, чем собственная совесть.
Прошло уже немало времени с тех пор, как я попал в страну желанную. Я иногда спрашиваю себя, как там Бенки в Стокгольме? Я надеюсь, что он не очень скучает обо мне. У него же есть мама и папа. Интересно, что думают тетя Эдна и дядя Сикстон? Ведь я так и не вернулся домой. Но они меня не очень-то любили, и я сомневаюсь, заметили ли они вообще, что я исчез. А может быть, они все-таки ищут меня. Но не найдут. Ведь я навсегда остался в стране желанной со своим отцом, которого я так люблю. И который так любит меня. Вот и все. Бу Вильхельм Ульсен живет в стране желанной вместе со своим отцом. И очень-очень счастлив.
Стокгольм слезам не верил. Астрид Лингрен, как говорится, хлебнула горе. Мир для нее надолго стал зимним. Зима тянулась и тянулась, никак не прекращаясь. Страдающая от разлуки с сыном, которого она никогда бы не бросила по доброй воле, Астрид начала мерзнуть и летом. Она прятала в рукава зябкие запястья и прижимала локти к бокам. Жест, свойственный глубоко несчастным женщинам. Жест, от которого трудно избавиться, даже согревшись. Именно тогда ее глаза приобрели оттенок линялого ситца. Юность покинула ее взгляд. Так навсегда и осталось. На фотографиях это видно. У Астрид Лингрен глаза человека, терпеливо переносящего беду. Астрид устроилась работать в Королевский автомобильный клуб секретарем. И ей повезло, потому что ее начальник оказался человеком внимательным и добрым. Он вскоре рассмотрел ее голубые пальцы, спрятанные в рукава, и проявил ту самую теплоту, от которой тают сугробы в душах у несчастных секретарш. Однажды он застал девушку рыдающей по неизвестной причине, и он не удержался обнять ее дрожащие плечи. Стури Лингрен не был обучен терпеть женские слезы. Так он стал ее мужем. Ну, как-то так получилось. Хорошо пошло, в общем. Она ему через пару лет дочку родила. Бу Вильхельму Уильсону, чьим прототипом стал малыш Ларс, тоже повезло. Его мгновенно забрали от чужих дяди и тети. Счастливое детство вернулось к малышу. Вот только Астрид Лингрен уже никогда не смогла стать той деревенской простушкой, что ни за что не отдала бы своего ребенка чужим людям. И всю свою оставшуюся жизнь она промучилась раскаянием за этот поступок. Все ее давно простили. Мнение односельчан перестало ее занимать, да соседи не смели и пикнуть об отце старшего сына Астрид. Ларс так и думать забыл о ранних годах детства. Тайна перестала колоть глаза, и жизнь наладилась, но Астрид не сумела простить сама себя. Вот откуда в ее книгах все эти Расмусы, убежавшие из детского дома. Пеппи, чей папа свалился в море, Мио, потерянный отцом, и даже малыш, живущий в полноценной семье, но страдающий от одиночества. Малыш, к которому прилетает Карлсон, лучший друг всех времен и народов, укротитель домомучительниц.
Спокойствие, только спокойствие. Слушай, угадай-ка, кто лучший в мире укротитель домомучительниц?
Кто?
Не знаешь?
Нет.
Ну, конечно же, я. Кто-то. Полетели. Слушай, а что ж ты мне врал тогда?
Чего?
Что тебе 7 лет.
А сколько?
Ну, ты весишь ты на все 8.
Вот и все о несчастье. В сущности, тайна на этом кончается. Теперь о руке провидения. Астрид вышла замуж вполне удачно. Стуре Лингрен был очень хороший человек, не страдающий никакими пороками, включая бедность. Он почти бежал по карьерной лестнице, и вскоре семья поселилась в небольшой, но милой квартирке в центре города Стокгольма, окнами на парк. Астрид занялась детьми и домашним хозяйством. И ничего не предвещало этой спокойной домохозяйке писательской карьеры. Только вот у провидения, как любят выражаться писатели, были на нее совершенно другие планы. Она начала писать детские книжки, упав на ровном месте. В Стокгольме, который уже давно стал для нее не зимним, а весенним и даже летним, случился снегопад. Тротуары покрылись льдом, она поскользнулась и подвернула ногу. Прогулка в снегопад закончилась постельным режимом. Заняться было нечем, и она решила отпечатать на машинке сказочку, которую рассказывала своей дочурке. Было так. В возрасте 7 лет Карин заболела. Она ежевечерне просила маму рассказать ей что-нибудь интересное. Однажды, когда я не знала, о чем повествовать, она сделала заказ о Пеппе длинный чулок. Я не спросила, кто это, и начала рассказывать невероятные истории, которые соответствовали бы такому странному имени, вспоминала Астрид. Ну и напридумывала всякой ерунды для девчонки. Очень простая затея. Единственный домашнего изготовления экземпляр книги «Пеппи длинный чулок» с картинками собственного изготовления, с обложкой, приятно сделать такой подарок дочке на день рождения. Так и родилась шикарная писательница Астрид Лингрен. Любимая ее шутка на эту тему. «Я имею обыкновение говорить, что, как писатель, я продукт каприза природы. В марте 1944 года мне надо было навестить одного моего друга. Шел снег, на улицах было скользко, я упала и сломала ногу. Некоторое время мне пришлось полежать в постели, заняться было больше нечем, и я начала стенографировать свои истории о Пеппе, решив преподнести рукопись в подарок дочке, когда ей исполнится в мае 10 лет». Дочь писательницы Карин Ниман позже вспоминала, что мать начала писать в год ее десятилетия, а известной стала еще позже. Телевидения в то время почти не было. Некому было делать ее знаменитостью в том смысле, в котором это слово понимается сегодня. Популярность Лингрен в полной мере застали ее внуки, но они никогда этим не пользовались, скорее стеснялись рассказывать незнакомым, кто их бабушка. хотя всегда считали ее близким другом. Мне кажется, мама до конца не осознавала, насколько была популярна. Провидение не ошиблось. Оно вообще не ошибается никогда. Она умела писать сказки для детей лучше, чем печь булочки с корицей. В ее жизни набралось на книги и горя, и веселья, и эмоций, и шведского темперамента.
Да, это было лучшее кораблекрушение, в которое я попала. А их было достаточно.
То есть каждая кнопка – это место кораблекрушения?
Ведь это моя карта крушений, правильно? Я думаю, насчитывается около десятка островов, у которых я не терпела кораблекрушения. Они, наверное, очень расстраиваются.
Вот бы мне потерпеть кораблекрушение.
Это стоит испытать.
У меня нет лодки.
Я видела одну. Можем сходить в плавание, если хочешь.
А далеко мы пойдем?
До остановки на озере. Честно говоря, я уже стала скучать без хорошего бодрящего крушения.
Но мы можем утонуть.
Утонуть? В кораблекрушении? Невозможно. Крушение так же безопасно, как езда на велике с закрытыми глазами. Может, даже безопаснее. Кроме того, вон какое солнце. Замечательный день для кораблекрушения.
Ее писательство, начавшееся при столь болезненных обстоятельствах, в сущности, не имело никакой цели. Персонажи, которых она так легко лепила, из чего? Можно сказать, из собственной правой руки. На деле состояли из детских воспоминаний и из слез разлуки с сыном. Они мгновенно поселялись в головах у читателей детей. Взрослые же сопротивлялись до последнего. Немецкие издатели, например, сочли Пеппи Длинный Чулок невозможной и неприличной хулиганкой. В СМИ ее обругали, и 5 издателей наотрез отказались иметь с этой девочкой дело. А то единственное, что согласилась, поставила условие исправить поведение девочки, выбросив из книги существенные куски. И то же самое происходило с каждой следующей книгой. Персонажи Лингрен вели себя неподобающе, вызывающе. Они учили детей кидаться сахаром, кусаться, убегать из дому, лазить по крышам, ложиться спать не вовремя и объедаться вареньем. Взрослые отказывались понимать, что «будь хорошим» – посыл неуместный для детской книги. И каждый раз пытались заставить писательницу изменить поведение персонажей. Смешно получалось и с американскими переводами. Сама Астрид рассказывала, как с книжкой про Лотту случился конфуз. «Я получила образец перевода из Америки, прочла и немедленно послала телеграмму. Срочно остановите! Переводчик ведь может все изменить одним лишь словом. У меня Лотта взбирается на вершину навозной кучи, потому что слышала, что от навоза и дождя все растет быстрее, а она хочет вырасти и стать такой же высокой, как ее братья и сестры». А в переводе было: «Лотта взобралась на кучу опавших листьев. Навоз их не устраивал». Я написала и спросила, неужели американские дети не знают об удобрении ничего получше опавших листьев? Если так, то мне жаль американское сельское хозяйство. Она была уверена, что не бывает специфически детских книг, а хорошая детская книга должна быть интересна и взрослым. Если не так, книга плохая.
Лота стоит под дождем, подняв руки. Лота! Лота! Вдруг поможет. Господи, Лота! Ты зачем залезла в навозную кучу? Чтобы вырасти. Но ягодка. Хочу вырасти, как Юнос и Мия. Да ты совсем вымокла. Хочу вырасти, черт возьми.
В 1945 году издательство «Робен и Шегрен» пригласило ее на должность редактора детской литературы. На этой должности она и проработала до 1970 года. В нем и выходили все ее книги, около 80 произведений. И несмотря на всемирное признание и перевод ее сказок на 54 языка, каждый раз Астрид пыталась объяснить взрослым, которым будто отказывало чувство юмора, что книжка – сказка. Это юмор такой, да-да.
Такое ощущение, что кто-то лазает по деревьям.
Господин Нильсон тоже это любит. Да, господин Нильсон. Господин Нильсон, где ты? Он исчез. Только не это. Он такой проказник. Однажды Сарабай убежал и устроился на работу старшим мойщиком окон. Это правда? Что ты? Конечно, выдумка.
Впрочем, сама Астрид, между нами говоря, вела себя не очень-то по-взрослому. Сегодня даже странно, что они умудряются писать такими штампами и все еще порицать ее за неприличное поведение. Это о ней-то, которая и в 70 могла забраться на дерево и утверждавшей, что закон Моисеев не запрещает старушкам лазить по деревьям, которой случалось покататься на трамвае зайцем и порвать юбку, играя с ребенком в догонялки. И даже потерять туфлю, догоняя автобус. Однажды к ней в гости приехал премьер-министр Ингвар Карлсон в окружении нескольких крепких молодых людей, оказавшихся его телохранителями. Астрид одобрила охрану, похвалила господина Карлсона. «Довольно разумно с вашей стороны», — сказала 78-летняя писательница. «Никогда не знаешь, чего от меня ждать, когда я в таком настроении». Уже после смерти Астрид ее дочь Карин в интервью упоминала, что мать подсознательно писала своих героев с себя самой. Особенно это относится к Пеппи. Она, как и героини, часто плевала на общественное мнение и принятые нормы, если они казались ей глупыми. Благопристойность тоже была ей чужда. В общем, это была нетипичная старушка. А пишут о ней всякие заскорузлые глупости, а ее персонажи... Они ведь давно не нуждаются в одобрении взрослых, как и она сама. Взять Эмиля из Леннеберге. Мужчину 5 лет, демонстрирующего совершенный, крутой, как яйцо, скандинавский темперамент. Люди замечали, что в сущности Эмиль и Карлсон почти один и тот же человек. Да, этот еще и пьющий. На пару с дрессированным поросенком он напивается пьяным, обожравшись винными вишнями. Потом в отсутствие родителей он закатывает пир в доме престарелых, просто потому, что ему обидно за старичков, у которых не будет праздника, и опустошает все родительские закрома, оставив собственную семью без праздничных запасов. Так вот, если присмотреться, и получается, что персонажи Лингрен – это 2 типа человека. Первый – несчастный ребенок, обиженный судьбой. Второй – Карлсон. В той или иной мере Карлсоном является у нее каждый второй персонаж. Ведь и Пеппи отчасти Карлсон, если подумать. Несносный характер и неограниченные возможности. Вот суть этого альтер-эго. И второй все время выручает первого. Каждый новый Карлсон всегда помогает какому-нибудь очередному малышу. Разве нет? Собственно, вот и вся была у Астрид тайна. Малыш Ларс и его веселый папаша были для нее всю жизнь поводом, чтобы высечь строку. А что в этом внезапного? Поскреби любого писателя, откопаешь его ближайших родственников.
Ты орешь, ты же мне всю рыбу распугал.
Привет, Карлсон!
Привет, малыш!
Она стала известной почти вопреки собственному желанию. И, кажется, до последних дней так и не заинтересовалась этим фактом. В 1978 году Ее пригласили в Германию, в ту самую страну, в которой наотрез отказались печатать ее первую книгу, чтобы вручить ей премию мира, которую до нее получали Альберт Швейцер и Герман Гёссе. Ни одна детская писательница до тех пор не получала такой награды. По правилам сообщества, Астрид должна была толкнуть речь, предоставив ее перед тем на предварительный просмотр. «Нет насилию!» – так озаглавила этот текст Астрид. Она собиралась говорить с трибуны о правах ребенка, которые до тех пор нарушались в вполне цивилизованных странах Европы. Немцы, как та кошка, которая чует, чье мясо съела, ощутили неудобство. Физические наказания для младших школьников в Германии никто не отменял. Проект речи писательницы вызвал у представителей престижной премии резкие неприятные ощущения в области школьного образования. Астрид вежливо предложили сократить этот спич до рукопожатия с ведущим церемонии. Поблагодарила, поклонилась и пошла. «Или я произнесу эту речь, или отвалите с вашей премией», сообщила Астрид через пресс-секретаря свое мнение. Немцы устыдились. Они долго шевелили усами, но согласились выслушать речь. А через год в Европе был принят первый закон, защищающий права ребенка. Вот такая ядовитая старушка Пеппи попалась. После войны в Европе опять стали снимать детские фильмы. Знаменитый шведский кинорежиссер Ули Хельбум создал в общей сложности 17 фильмов по книгам Астрид Лингрен. Но, пожалуй, самый прекрасный из всего снятого по ней – «Ронья. Дочь разбойника». Этот фильм прекрасен настолько, что хоть и вышел на экраны в 1984 году, переснимать его все равно нет никакого смысла. Лучше не снимешь. Он по-настоящему сказочный и очень подлинно детский, несмотря на некоторые непривычные для русского глаза нюансы. Астрид Лингрен прекрасна не тем, что она написала 100 тысяч миллионов детских книг, а тем, что она не врала. Ни себе не врала, ни людям. Она не пыталась казаться тем, кем не была. Не пыталась натужно любить детей сильнее, чем людей вообще. Не подстраивалась под детский язык общения, ни сюсюкала, ни мимикала, а просто оставалась взрослой женщиной, никогда не забывавшей, зачем человеку иногда бывает нужно взобраться на дерево.
Ой, ну как хорошо, что вы пришли. Знаете, Карлсон вернулся. Идемте, я вас наконец с ним познакомлю.
Где же твой Карлсон?
Он улетел, и он обещал вернуться. Милый, милый.
Программа подготовлена на основе материала «Ищите Карлсона», журнал «Стори» номер 9 за сентябрь 2011 года. Автор текста – Ольга Филатова. В программе использовались отрывки из кинофильмов «Ронья. Дочь разбойников. Швеция-Норвегия. 1984 год. Пеппи Длинный чулок. СССР. 1984 год. Мио мой Мио. Швеция. СССР. Норвегия. 1987 год. И мультфильмов «Пеппи Длинный чулок. Швеция. Германия. Канада. 1997 год. Малыш и Карлсон». И «Карлсон вернулся. СССР. 1968-1970 года». Читал Дмитрий Гурьянов.